течение встреч, график выхода нашего прямого эфира все время меняется. За то, что вы вместе, за то, что мы начинаем воскресное утро общение. Итак, начнем, как всегда, с каких-то глобальных вопросов, после этого перейдем к вопросам, которые вы будете задавать. Ну, первый момент, который мне хотелось бы осветить, это вопрос про Олимпиаду. Олимпиада закончилась, заканчивается. И, конечно, мы задаем себе один и тот же вопрос. Вот это безобразное отношение к нашим спортсменам, судейство. Ожидали мы этого? Ну, конечно, конечно, ожидали. Второй вопрос. Выступление без флага, без гимна, фактически без названия. Как относиться к этому? Что делать в этой ситуации? Поэтому вопрос, который чаще всего задается, надо ли России было участвовать в этой Олимпиаде, может быть, был бы смысл ее бойкотировать? Вот это, вы знаете, наверное, самый сложный вопрос, который сегодня существует. Поясню свою позицию к этому. Мы с вами видим, что главная задача Запада сегодня – это сначала очернить, далее замазать какой-нибудь нехорошей информационной субстанцией нашу страну и куда-то нас вытолкать в сторону, изолировать, представить страной-агрессором, представить страной... Ну, термин уже у них, если помните, был «страна-изгой». Лет 10 назад использовали, сейчас когда подзабыли. Вот куда-то нас отделить от того мира, который они называют цивилизованным. В этом смысле наше неучастие в Олимпиаде, занятие такой позиции, нас сразу выделяет в какую-то отдельную. Смотрите, Китай участвует, Северная Корея участвует, все остальные участвуют, Иран участвует. И только Россия не участвует. Сложный вопрос. Я полагаю, что, наверное, именно вот понимание этой ситуации и вызывает такую непонятную для нас реакцию российской сегодняшней власти. Когда ни мира, ни войны, ни жесткого осуждения, ни согласия с этой. Вот какая-то, знаете, такая желе какое-то вместо позиции проявляется. Поэтому... Понимая причины принятия таких решений, мы с вами должны думать, выдвигать какие-то альтернативные идеи, мысли и, конечно, болеть за наших спортсменов в любой ситуации, потому что они оказываются здесь крайними. Следующий вопрос, который хотелось бы осветить, это вопрос со статьей, с интервью Анатолия Чубайса, который опять создает информационные поводы. Ну, мы с вами, конечно, бы хотели, чтобы с Анатолием Борисовичем беседовал не глава государства или высшие чиновники, а представители иного ведомства. Но сегодня он продолжает быть спецпредставителем президента и создает информационную повестку. Значит, на этот раз он дал интервью одному из российских СМИ и в этом интервью сказал вещи, которые достойны внимания. Значит, давайте первое. Почему надо внимательно слушать, что говорит Чубайс? При том, что Чубайс совершенно придерживается иных политических взглядов, чем, например, ваш покорный слуга или, я думаю, что большинство слушателей. Итак, Чубайс, и об этом я писал в своей книге «Национализация рубля» и повторял многократно, это телефон связи с мировой закулисой, вот с некими людьми, принимающими решения. Отсюда вытекает, к сожалению, его неподсудность. Отсюда, значит, вытекает его, ну, если хотите, экстерриториальность. Хотя, конечно, вот еще раз, хотелось бы, чтобы он за свои дела, безусловно, ответил. Что говорит Чубайс? Чубайс говорит, что в ближайшие годы произойдет очередная техническая революция, которая на этот раз связана с энергетикой. Мир перейдет на некий новый уклад, где углеводороды будут играть очень маленькую роль. Там водород, зеленая энергетика и прочее такое. И это большая проблема для России. Но, как обычно говорит Чубайс, и вообще такое есть расхожее выражение, это открывает большие возможности. Вот такое словосочетание «большие возможности» на самом деле, или «новые возможности», на самом деле ничего конкретного никогда не говорится. Итак, либо опасность того, что то, что мы сегодня добываем, то, что у нас является значительной частью нашего экспорта, оно вдруг станет невостребованным. Вот это имеется в виду. И второе, что нужно перейти на какой-то новый уклад. Вот Чубайс попросил некое конфиденциальное совещание провести по этому вопросу. Оно было проведено. Естественно, о чем там говорилось, мы с вами не знаем, но вот такая повестка дня существует. Давайте разберемся, что же говорит вот наш телефон связи с мировой закулисой. Он говорит то, что сегодня мы начинаем наблюдать в виде формирования определенной системы. Когда Запад закрывает свой рынок и вводит дополнительные пошлины на так называемую зеленую энергетику. Потому что якобы вот там грязное производство, как они говорят, в России или Китае, значит, загрязняет окружающую среду, и вот за это нужно брать деньги. По сути, перед нами очень хитрый ход. Они хотят за счет развивающихся стран, за счет России и Китая, дополнительно к этому, финансировать дорогую, не окупающуюся энергетику, которая сегодня строится на Западе. К чему это приведет? Мы уже с вами об этом многократно говорили. Это приведет к тому, что то, что сегодня доступно каждому, станет уделом избранных. Это приведет к резкому подорожанию товаров, услуг. На это же направлено резкое подорожание перевозок морским транспортом, которое было фактически инициировано и организовано Западом по очень простой схеме. Большое количество судов вдруг стало на прикол, контейнеровозов, под предлогом, что надо переходить на другое топливо. Вот прямо сейчас или никогда. Но это топливо будет на 30% дороже. Но когда они вывели значительную часть судов из оборота, возник дефицит контейнеров, контейнеры не успевают возвращаться, в итоге перевозки подорожали на 300%. Не на 30, а на 300. Плюс еще вот эта новая водородная энергетика, которая крайне дорогая. То есть сдувается пузырь потребления путем поднятия цен на все, что раньше спокойно все потребляли. Это одна часть проблемы. Другая часть. Создавая вот этот вот контур якобы зеленой энергетики, там, рынок Соединенных Штатов Америки, Европы, то есть в кавычках цивилизованного мира, Запад создает сложности для развития тех экономик, которые находятся за пределами этого контура. Ну, например, стоит завод западной компании в Китае. Если вы хотите поставлять на рынок Европы или США, вы будете платить большой углеводородный налог. А если ваше предприятие будет внутри построено Европы, то оно сразу станет зеленым, перейдете на водородную энергетику и не будете платить этот налог. То есть заодно стараются забрать промышленность из Китая. Ну, а для России это в основном сдерживание развития нашей экономики. Поэтому в данном случае, вот хотите, как говорится, развивать свою экономику, думайте об определенной авторкинге. Китай начинает активно развивать потребление внутри страны, потому что понимает, что Запад рынки для китайских товаров в перспективе и очень быстрый закроет. Нам тоже нужно думать обязательно о развитии промышленности с одной стороны и не о вывозе куда-то, как вот Кудрин сейчас в статье выступил, давайте что-то производить, что мы будем продавать на Запад. Запад закроет рынки и оставит нас с этими товарами один на один. Нужно ориентировать на потребление своим народом в первую очередь, начиная с газа, газификация, заканчивая любыми товарами, которые мы должны производить у себя. Но для этого мы сначала должны построить промышленность, производящую средства производства, а потом уже вот построить промышленность, производящую товары потребления. То есть логика строительства экономики, которая куда-то будет что-то вывозить, она себя исчерпала. Мир начинают закрывать, делить на части для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. Если еще проще сказать то, о чем говорит Чубайс, это выглядит так. Запад проигрывает конкурентной борьбе Китаю и поэтому меняет правила игры. Вводит какие-то дополнительные понятия о зелености, там, о экологичности для того, чтобы выиграть в конкурентной борьбе. А потом в перспективе, возможно, вернуться к той же самой углеводородной экономике, сказав, что, ну, знаете, не получилось. Но получив контроль над китайской экономикой, над российскими природными ресурсами, они уже забудут про свои экологические проблемы, экологические разговоры. Все эти гринписы исчезнут, как с белых яблонь дым. Так что, проблема существует. Платить этот углеводородный налог, и как с ним быть, нужно, конечно, на этих закрытых совещаниях, собственно говоря, и разбираться. Но, в принципе, у нас есть лет 10 для того, чтобы перестроить свою экономику, для того, чтобы уйти от той проблемы, которую Запад рисует. Так, ну давайте возьмем вопрос с чата. Да, так, Николай, почему бы всей судейской коллегии по гимнастике их родственникам не запретить въезд в Россию пожизненно? Ну, кстати, такое, знаете, предложение, говорящее опять-таки об определенной слабости. Потому что если мы так болезненно реагируем на какое-то судейство, я вам скажу, что будет дальше. Как только ты показываешь слабину, по этой слабине будут бить. Вот сегодня мы запретили всей судейской коллегии въезд в Россию. Завтра же засудили нашего штангиста, причем будут специально. И этим засудили. То есть вас начнут просто растаскивать и размазывать, и выставлять такими политическими клоунами, которые болезненно реагируют на любую такую вещь. Поэтому здесь я думаю, что какие-то действия со стороны государства в отношении судейской коллегии, ну, было бы точно неправильным вариантом. И не потому, что мы не возмущены, а потому, что это подвигнет тех организаторов провокации просто ее тиражировать. Просто тиражировать и все. Так, значит, спрашивайте про статистику рейтинга «Справедливая Россия за правду». Значит, дорогие друзья, вот я хотел бы несколько слов вам сказать, как устроено российское законодательство, чтобы вы понимали, в каких условиях все, значит, происходит. Первое. В рамках избирательной кампании есть огромное количество ограничений. Поэтому вот в открытых эфирах обсуждать избирательные кампании мы с вами начнем несколько позже, когда закон уже уменьшит количество ограничений, которые по этому поводу имеются. Так, давайте двинемся. Следующий вопрос. Ну, возьму из запасников, что называется. Вот вчера интересная новость пришла. Я хотел бы вам ее предложить в качестве, ну, повода для анализа. Мне было бы очень интересно, если бы, дорогие друзья, вы поделились со мной мыслями, которые у вас возникнут. Итак, о чем идет речь? Соединенные Штаты подписали год назад договор с талибами о том, что они уходят. Талибы, значит, формируют вместе с афганским правительством некий новый Афганистан и в таком варианте работают. Американцы ушли, как бы, оставили вооружение разной степени крепости. Вон там теперь талибы разъезжают все на хаммерах и с американским оружием, уже с М-16, а не с калашниковыми. То есть достаточно им передали этого оружия под видом бегства. Вчера новость. Американская авиация бомбила талибов в одной из афганской провинций. Сразу возникает вопрос, почему это было сделано? Зачем? Они же вроде ушли. Значит, это нарушение договоренности со стороны кого? Со стороны талибов или со стороны американцев? И если да, то нарушение каких договоренностей? Поэтому первое, что я посмотрел, где находится эта провинция. То есть я решил проверить такую логику, что американцы бомбардировками, может быть, как-то загоняют на определенную дорогу движения тех самых талибов. Напомню вам, что талибы — это в переводе студенты. Студентов, значит, загоняют на определенную дорогу. Что это значит? Это значит, что им нужно двигаться в сторону по американскому плану Средней Азии, а движение в другие стороны, ну, как бы вот таким образом наказывается. Примерно такую логику американских бомбардировок мы видели во время войны в Югославии, когда косовские албанцы из Косово собираются уходить, все нормально. Как только они пытаются вернуться, значит, случайные ошибки, самолеты американские принимают телеги, трактора за танки югославской армии и начинают наносить по ним удар. Человеческие жертвы, извинения, ой, мы опять ошиблись. И всем прямой намек. Если вы возвращаетесь в Косово, значит, попадете под бомбардировку. Потому что сейчас идет кампания о том, что бедные, значит, косовары убегают от кровавого югославского режима. И возвращение людей в обратную сторону нарушает всю информационную картину. Значит, возвращаться нельзя. Вот почему американцы нанесли удар по талибам, для меня пока остается вопросом. Потому что эта провинция, она как раз находится, ну, скажем так, со стороны среднеазиатских границ, границ среднеазиатских государств к Афганистану. Поэтому там американцы ведут себя очень странно. Вроде ушли, после чего нанесли авиационный удар. Подождите, так если вы ушли, зачем вы наносите его? Или вы не ушли, а если вы не ушли, зачем вы побросали кучу оружия? В общем, давайте здесь будем повнимательнее следить за этой ситуацией. Так, идем дальше. Правда ли, что в Одессе с фамилией Гордон много людей? Не знаю, я в Одессе не был, надеюсь там обязательно побывать и познакомиться там с людьми с самыми разными фамилиями. Но я скажу так, что я при знакомстве с людьми никогда не обращаю внимания ни на их фамилию, ни на их отчество, ни на форму носа, ни на форму черепа, ни на разрез глаз. И там так, и вам также рекомендую на все это внимание не обращать. Потому что главное — это то, что у человека в сердце и в голове. А вот все остальное — это вопросы уже, на мой взгляд, совершенно иного рода. Так, Значит, депутат из КПРФ предложил увеличение рабочей недели. Да. Ну, ну, честно говоря, мне кажется, что я даже не помню, кто там из КПРФ это предложил. Он, во-первых, перепутал добавочную стоимость с прибавочной, что говорит о том, что не очень внимательно читал «Капитал», и, как говорится, надо еще вот матчасть, как говорят, подтянуть. А с другой стороны, ну, вот больше работать, конечно, это хорошо. Но работать за какие деньги? Вот если сегодня 18 миллионов человек, у нас официально ниже черты бедности, а нижняя черта бедности официальная – это меньше 11 653 рублей сейчас в стране. Значит, ну, часть это дети, которые просто в семью включены, а часть это просто тех, кого мы называем рабочие, работающие бедные, потому что зарплата ну, такая, что прям плакать хочется. Так вот, если человек работает за зарплату 11 650 рублей, и будет у него удлиненная неделя, и заработает он 11 720 рублей, потому что при такой зарплате увеличение, ну, копеечное какое-то будет. И как это на экономике скажется, что экономика сразу зацветет, сразу спрос появится из-за того, что человек заработал лишних 300 рублей, он, экономический оборот начнется, может быть, бедность закончится? Да нет, конечно. А само по себе увеличение рабочей недели при маленькой зарплате приведет, к, собственно говоря, да ни к чему вообще не приведет. Поэтому, с одной стороны, нужно увеличивать доходы населения социальными выплатами, с другой стороны, нужно проводить индустриализацию, чтобы появлялись новые заводы с хорошей зарплатой. И тогда, собственно говоря, развитие экономики пойдет так, как оно происходило в сталинский период. Очень странно, что этот коллега из КПРФ как-то не очень хорошо разбирается в этом славном периоде нашей истории. Так, тут что-то про Фургала пишут. Значит, ну, что касается Фургала, мы сейчас обсуждать не будем, потому что ничего нового с момента его ареста пока не произошло. Так, советы, как вести стримы. Дорогие друзья, все внимательно прочитаю, но поймите, что сегодня я нахожусь в городе Керчь, у меня несколько встреч, я вот с одной встречи заехал в гостиничный номер, чтобы с вами пообщаться, потому что другого времени не будет. А я считаю такие общения очень, очень важным. Так что прошу как бы небольшую поправку на это делать. Так, запрет на въезд можно не объявлять, это к разговору про судейство, так сказать, а просто сделать невъездными. Стоп, лист без объяснения. Пускай свои думают, где нагрешили. Ну вот, совсем другое дело. Взяли и внесли этих людей в стоп-лист, да. Но публично об этом не заявили, ничего как бы. Но если вдруг, по чечаянию, они захотят что-то сделать, они поймут, что вот, то есть сигнал должен быть неофициальный. Вот я здесь с вами совершенно согласен. Так, значит, как вы считаете, почему в Госдуме до сих пор заседают депутаты с двойным гражданством? Поправка Конституции разве не запретила это? Значит, дорогие друзья, вот хочу сказать, что сегодня в Государственной Думе никто не заседает, потому что Государственная Дума, в общем, закончила свою работу и будет заседать новый созыв. Что касается депутатов нового созыва, я, честно скажу, не очень себе могу представить, как человек, имеющий двойное гражданство, может оказаться в ее составе. Там заполняется целый ряд документов, проверяются всеми компетентными органами. Поэтому думаю, что в новой Государственной Думе, в том числе и благодаря поправкам в Конституцию, хотя закон и раньше это запрещал, ни одного человека с двойным гражданством не будет. Если же где-то будет это вскрыто или кто-то там один какой-то найден, сразу лишится депутатского мандата. Я думаю, что на этот счет мы с вами уже можем быть, значит, спокойно. Как вы будете отстаивать русских в Украине? Ну, все-таки мы будем на Украине отстаивать русских, потому что русский язык тоже нам необходимо отстаивать. Если вы посмотрите в динамике ситуацию с притеснениями русского всего на Украине, вы увидите, что началось все вот с этого. На Украине или в Украине. Вот с этого все началось. Дальше поменяли написание страны на английском языке, чтобы оно звучало не как часть, а как отдельная страна и так далее и тому подобное. Поэтому русских на Украине мы будем защищать. И защищать будем русский язык обязательно. Так, так, вот тут дискуссия, не всегда понятно, о чем речь. Так, давайте начало. Дорогие друзья, я просто просил бы вас какую-то дискуссию. Вот, например, да. Николай, надеюсь, ваши книги помогут обеспечить туалеты густыми бумагой. Ну, как говорится, шутник, ну, смешно, да. Но если вы думаете, мне этим задеть, то, дорогие друзья, собственно говоря, не получится. Во-первых, потому что я никогда не хожу с своими книгами для того, чтобы их дарить кому-то направо и налево, да. Это всегда, на мой взгляд, ну, какой-то акт уважения к конкретному человеку. А если я проявил кому-то уважение, я всегда рассчитываю на взаимность. Так, как можно приобрести книги с вашим автографом, проживающим в регионах, например, в Сибири? Вы к нам приезжаете? Ну, не приезжаете. Ну, почему? Я приезжаю просто сейчас в других регионах. Вот вчера я был в Краснодарском крае, была встреча в Краснодаре, была встреча в Новороссийске. В том числе пришли читатели, подписывали книги, обсуждали текущие проблемы. Вы знаете, очень проблемы созвучны в разных регионах. Вот в Крыму многие на встречах говорили о проблемах застройки, когда нарушается законодательство, когда вот надо разобраться, что происходит там с Фаровским парком. Рядом с Новороссийском находится, ну, это практически не то, что рядом, а вот уже слилось вместе, поселок Мысхака. Там очень известное производство винодельческое. И уничтожаются виноградники. На месте виноградников строятся огромные многоэтажные дома, которые раньше в Новороссийске не строились, потому что это вообще-то сейсмоопасная зона. А теперь как-то чудом все это перестало быть сейсмоопасным. Значит, схема, ну, выглядит примерно так. Приезжают трактором, распахивают виноградники. Приезжает комиссия и говорит, что виноградники все вот не могут быть использованы по назначению. Значит, и делают это те, кто скупает землю, кто скупил это хозяйство. То есть, по сути, идет такое вот ползучее уничтожение виноградников. И хорошо, удалось сейчас это все остановить, но удалось, я надеюсь, остановить навсегда. Но никаких гарантий, что вот это строительство огромных бетонных коробок на месте цветущих виноградников продолжится, и никаких гарантий, что этого не будет, пока на сегодняшний момент нет. Вот проблема, которая очень сильно волнует местных жителей. Дальше. Новороссийск, малая земля, земля, политая кровью. Леонид Ильич Брежнев, один из людей, ну, благодаря нахождению которого на малой земле в советский период, может быть, чуть-чуть как бы гипертрофировано по-советски, как говорится, но рассказали всю эту историю мужества и героизма. Прекрасные памятники там находятся. Вопрос, а в Новороссийске есть памятник Брежневу? Нет. Город при нем расцвел. Нет памятника Брежневу, нет проспекта Брежнева, нет улицы Брежнева. Ну вот с коллегами из регионального отделения Краснодарского говорили, слушайте, ну это несправедливо. Я уж не говорю, что это несправедливо по отношению к малой земле и к Новороссийску, но это несправедливо и по отношению к нашей истории. Леонид Ильич Брежнев, это, ну вот для меня, советского пионера и школьника, это человек, которому я хочу сказать спасибо за свое счастливое детство. Так это и есть. Может быть, когда-то мы подшучивали над ним, анекдоты были. Но сейчас, когда вот я уже взрослый дядька, я понимаю, что Брежнев молодец, что он сделал очень многое для страны. Да, он совершил определенную ошибку, не додавив, так сказать, Запад, который при нем в начале 70-х годов скатился к золотому дефолту доллара и изменил на ямайскую британскую систему. Все это было сделано. Он подписал Хельсинские соглашения, которые тоже, как говорится, никто потом не стал выполнять, когда это коснулось целостности границ в Европе, то есть нас, Советского Союза. Но внутри-то все было хорошо, мороженое за 20 копеек, даже за 7 копеек мороженое было, за 10. Горячий хлеб, у которого корочку можно было оторвать, не знаю, ящики можно было спокойно взять, вот составить, мы в хоккей играли во дворе. Да просто спокойно гулять. Вот все это... Развитие экономики. Сколько десятков миллионов людей квартиры получили при Брежневе? Нужен памятник, нужно уважение, нужна память о руководителе страны. Поэтому мы вот с коллегами считаем, что в Новороссийске нужно один из новых строящихся проспектов назвать именем Брежнева. Вот, кстати, вопрос. Как вы к этому относитесь, вне зависимости от того, живете вы в Новороссийске, в Краснодарском крае? или нет? Так, как у вас хватает терпения разговаривать с Варсобиным? Ну, я напомню, что это мой соведущий по программе, собственно говоря, на радио «Комсомольская правда». Я хочу сказать, что Владимир Варсобин, он искренний, он вот так думает, он не играет. У нас действительно с ним по большинству вопросов есть определенные разногласия, значит, по блаженному Августину. Но в этом, мне кажется, и есть интерес такого формата программы. Иногда он увлекается, иногда старается не дать мне говорить. Но, слушайте, мне кажется, что общественный политический деятель должен учиться выступать во враждебной аудитории. Поэтому, ну, журналисты это знают, я могу сказать это для широкой аудитории. Куда бы я ни приехал, кто бы ни хотел взять интервью, я всегда говорю одно и то же. Мне заранее вопросы давать не надо. Не надо их со мной согласовывать. Вы можете спрашивать все, что вы хотите. Общественный деятель должен тренироваться. Он должен научиться за несколько секунд ответить на сложный, иногда провокационный вопрос. Это первое. Второе. На встрече, если приходят те, кто хотят поставить в сложное положение, задать провокационный вопрос, добро пожаловать. Обожаю отвечать на провокационные вопросы. Прямо вот очень. Поэтому приглашаю всех, кто хочет задать любые вопросы, пожалуйста, приходите, задавайте. Никаких проблем с этим никогда не возникает. Поэтому Владимир Варсобин и его передача – это в определенной мере, ну, если хотите, такая тренировка, которая нужна для того, чтобы уметь выступать в любой аудитории. Во всех аудиториях нужно это делать. Где тебе комфортно, где некомфортно, это не важно. Если ты готов всегда отвечать на любые вопросы, тебе будет комфортно и нормально в любой аудитории. И самое главное, для чего все провокации осуществляются? Вывести из равновесия, раскачать человека, поставить его в сложное положение, накачать эмоциями и все это вот снимать, чтобы потом вырезать кусочек и показать, какой он плохой. Не получится, дорогие друзья. И в этом как раз большая заслуга Владимира Варсобина. Как это, может быть, не странно прозвучит для тех, кто не разделяет взгляды Владимира. Так что я ему глубоко благодарен. Завтра, в понедельник, будет очередной эфир в 16 часов. Прямой эфир. Я буду находиться в поездке в Крыму, но мы с коллегами опять-таки выделим час. И, пожалуйста, добро пожаловать в программу. Звоните, задавайте вопросы, выражайте ваше мнение. У нас всегда есть прямой телефон. Так, возможно ли помощь государства в приобретении скидок на авиабилеты для студентов? Вот хорошо вы сформулировали приобретение скидок на авиабилеты. В целом, я думаю, что этот вопрос и свою позицию я выразил в ролике, который несколько дней назад выложил, где рассказал ту историю, в которой сам оказался, когда рейс мой фактически на сутки отложили. Государство должно заботиться, ставить одной из целей низкие тарифы на авиаперевозки, на железнодорожные перевозки, для перевозки товаров, но в первую очередь для перевозки людей. У нас огромная страна. Если житель Дальнего Востока может полететь, не знаю, там, в Корею и в Китай какой-нибудь, и не может прилететь в Москву и Среднюю Россию посмотреть, то как он будет чувствовать общность нашей страны? Внутри страны должны быть дешевые тарифы на перевозки, на перелеты и переезды людей. Поскольку у нас страна огромная, для того, чтобы полететь, ну, оказаться на Дальнем Востоке, ну, конечно, самолет. Поезд – это для терпеливых, это для мыслителей, не знаю, там, для писателей, кто может неделю позволить себе ехать и размышлять. Авиаперевозки для нас жизненно необходимы, поэтому тарифы должны быть такие, чтобы люди могли себе это позволить. Поэтому, с одной стороны, увеличение доходов населения, с другой стороны – максимальное возможное снижение тарифов. Частные компании, конечно, нацелены на прибыль, на то они и частные. Государственные должны поддерживать уровень цен и создавать внутристрановую конкуренцию. Вот это очень-очень важно. Так, двигаемся дальше. Так, Любовь Вишнякова. В Украине нет, есть слово «на Украине». Я согласен, но обратите внимание, что русский язык, мы с вами, когда его знаем, он нам родной язык, мы же не задумываемся, почему где-то такой предлог используется, а где-то другой. Ну, например, почему на Кубе, да? Почему на Кубе и, например, в Чехословакии или в Польше? Честно говоря, не знаю. Может быть, кто-то из филологов объяснит. Ну, вот говорят по-русски так. На Кубе и в Польше. При этом ни Польша, ни Куба не то, что не возмущаются, они, мне кажется, и права-то не имеют возмущаться. Извините, мы на своем языке как хотим, кого и называем. И не нравится вам, ну, слушайте, называйте нас как хотите, ставьте любые предлоги и так далее. Мы же не учим англичан, как они должны говорить в отношении России. Ну, Раша там и хорошо, мы-то говорим Россия. Так что здесь вот богатство русского языка, в том числе в возможности многих вариантов, но один из них правильный, а другой неправильный. И когда это политизируется, то это, ну, выглядит, конечно, очень-очень странно. Так, спасибо за добрые пожелания. Так, ну и слава богу, не будет никого с двойным гражданством, будет оно у жен детей. Тоже мне поправки придумали. Допустить Навального независимых кандидатов нужно. Так, что касается Навального, он сидит в колонии, согласно закону, он не может участвовать в выборах. Это первое. Дальше, что касается независимых всевозможных кандидатов, то вы почему-то думаете, что если это связано с вот такими прозападными, финансируемыми из-за границы силами, то это почему-то у вас независимость. Слово «независимость» возьмите в кавычки. Люди, связанные с иностранными государствами, никогда не могут быть независимыми. Это, мне кажется, совершенно очевидная вещь. И именно на это направлен закон об иностранных агентах, подсвечивать их. Когда будете в Калининграде? Значит, 12-го вечером буду в Калининграде, и там мы достаточно много времени с коллегами проведем. Так что расписание будет, обязательно встретимся, пообщаемся, обсудим проблемы и способы их решения. Так, спасибо за ответ от одесситов. Спасибо, дорогие одесситы. К сожалению, не успел к вам приехать до всего того бардака, который американцы и нацисты завертели на территории Украины, но обязательно приеду после того, как этот бардак закончится. Просто потому, что сейчас физически это для меня невозможно. Я нахожусь в списке стадий или культуры, которые угрожают государственности Украины. Там, кстати, очень хорошая компания, прям все достойные люди, мне приятно там находиться. А что касается другого списка там всевозможных миротворцев, я там уже 100 лет нахожусь. Наверное, еще в каких-нибудь. Поэтому сейчас физически не имею возможности. Так, почему представители КПРФ, фамилии перечисления, постоянно дают интервью либеральным СМИ и команде Навального? Даже принимали участие в митинге его. Ну, вы знаете, мне сложно сказать, почему те или иные политические силы ведут определенные политические действия. Наверное, ну, я думаю, что в период выборной кампании особенно политики осуществляют какие-то действия для того, чтобы понравиться или обратиться, иметь возможность общения с какой-то частью. Услышать ваше мнение, Густолк США, когда ждать кризиса системы ФРС? Вот, уважаемый, задавший этот вопрос, не далее, чем вчера на моем Ютубе, то есть, ну, мы с вами сейчас прямую трансляцию на нем же ведем, вышел ролик, в котором я свою точку зрения и излагаю. Знаете, очень интересно. Для того, чтобы привлечь внимание, мы написали так хитро: крах доллара. На самом деле, в ролике я говорю, что никакого краха доллара, вот такого обоснованного чем-то, какой-то математикой, нет, быть не может. Удивительные комментарии. Сразу приходит определенное количество, ну, не знаю, люди это или компьютерные программы, которые начинают ругать за то, что, мол, ты опять предсказываешь крах доллара. Никогда не предсказывал крах доллара, не предсказываю и не собираюсь его предсказывать. Наоборот. Поэтому очень интересно, когда пишут ругательные комментарии, не посмотрев ролика. Ну, не понимают, что сами оказываются в очень глупой ситуации. Так, когда крымский спорт вольется в российский, это действительно проблема, потому что касается, например, футбола, под угрозами международных структур крымские команды играют сейчас отдельный крымский чемпионат. А, например, клуб, который играл в чемпионате Украины и даже успел чуть-чуть поиграть в чемпионате России, вот его не взяли. Но это такое же безобразие, которое подобно неприходу крупных российских банков или крупных сетевых структур или сотовых операторов в Крым. Еще раз говорю, вот я пользуюсь одним из сотовых операторов, почему-то у меня роуминг, когда я приезжаю в Крым. Ну что это такое? Это законодательно, нужно его просто наказывать какими-то штрафами, чтобы он быстро построил там соответствующую инфраструктуру и перестал играть в эти игры, что, мол, как бы мы не знаем, вроде как бы это Россия, но у нас там нет своих станций. Это безобразие. Нужно принуждать государственные структуры, их просто принуждать, потому что государство их контролирует. Ну или вообще вопрос, а оно их контролирует, если оно не может принудить определенные банки российские открыть здесь филиалы, ну и так далее и тому подобное. Государственная компания Аэрофлот летает, ничего страшного с ней не происходит. Государственный Сбербанк или ВТБ почему-то не приходят в Крым. Что касается сетевых магазинов, выглядит это очень странно. Вот, например, ну, я сейчас много по Крыму езжу, там где-нибудь магазин можно увидеть, там Ашан или Метро. Это же, по-моему, западные структуры. Почему они работают в Крыму, и ничего страшного с ними не происходит? А какие-то сетевые магазины говорят нам, что они не могут работать. Ну, в общем, здесь надо разобраться. Я думаю, что государство легко могло бы организовать это. Для этого нужна политическая воля. Так, здравствуйте, здравствуйте. Нельзя признавать республики, но речь идет, наверное, о республиках Донбасса, ЛДНР. Будет депрессивный регион. Или в Украине менять власть, или к России присоединять. Мы что, хуже крымчан? Значит, на Украине менять власть, безусловно, нужно. Что касается депрессивного региона, вы, наверное, не были на Донбассе, мне кажется, дорогие друзья. Хотя, кстати говоря, правильно говорить вроде в Донбассе. В Донбассе. В Донецком угольном бассейне. Какой там депрессивный регион? Это цветущий край, который может кормить себя и еще несколько регионов. Там просто крайне трудолюбивое население. Там очень развитая промышленность. Там производится сельскохозяйственные продукты много. Ну, короче говоря, как только мир наступит на этой земле, то я думаю, что жизнь экономическая очень быстро наладится. А вот по поводу того, что, ну, знаете, ну вот мы признаем, понимать, что одного воссоединения России и Крыма, которое состоялось, этого достаточно для Запада, чтобы категорически вставать в позу такого псевдозаконника для Брюсселя, Вашингтона и для Киева, чтобы разрывать отношения с Россией и использовать это как повод для санкций, для давления. Поэтому добавится к этому недовольство признания Москвой Донецка и Луганска. Или не добавится. Ничего от этого серьезно не изменится. Другой аргумент, который возникает, значит, следующий. Вот смотрите, говорят нам следующее. Если признать Донецкие республики, то Россия может оказаться втянутой в войну. Потому что там вот стоит украинская армия, идет перестрелка. И если это территория России, то вот как бы начинается война. В этой логике, смотрите, Киев признает Крым территорией России. Нет. Киев не признает. Он что говорит? Там находятся российские оккупационные войска якобы и так далее и тому подобное. Это войну между Украиной и Россией начинает? Нет, не начинает. То есть, констатируя факт, что он не согласен, киевская власть, что она не согласна, киевская власть не осуществляет никаких военных действий. Почему? Ну, понятно почему. Вопрос. Если сначала будет признана независимость Донецких республик, а потом либо произойдет воссоединение, либо Россия заключит военный союз, даст военные гарантии. Вы серьезно думаете, что украинская сторона продолжит стрелять по территории, которая будет находиться в таком же или близком в таком же статусе, чем Крым? Нет, не будет. Поэтому если бояться чьей-то реакции, то Крыма достаточно для того, чтобы вообще ничего не делать и, как говорится, самоубиться. Если же мы хотим проводить независимую политику, если мы хотим, чтобы нас уважали наши друзья и враги нас уважали и боялись, то нужно признавать независимость Донбасса. Так, идем дальше. Значит, слышала, что на встрече президентов США и России Байдена и Путина, сейчас ушел вопрос, был поставлен ультиматум 8 месяцев. Уже известно, о чем это ультиматум. Вы знаете, тут стоит спросить, а кто кому ультиматум поставил? Я что-то, честно говоря, не очень понимаю этого вопроса, поэтому, уважаемые, воздержусь от ответа, ибо не знаю, что вы имеете в виду. Почему наша страна всю историю покупает технологии на Западе? У нас что, своих разве нет? Или мы догоняем постоянно? Ну, смотрите, догоняем не постоянно, но иногда. Если перегоняем, то иногда продаем наши технологии или нет. Например, космические технологии мы у американцев не покупали. У нас была конкуренция. Американцы, сказать, первый полет человека осуществили через буквально там полтора месяца после Гагарина. Но это было уже не важно, это не было так громко, это было технически более убого по сравнению с нашим полетом. Но до этого Петровская индустриализация, сталинская индустриализация, Да и по многим отраслям мы в Советском Союзе отставали от Соединенных Штатов Америки, но по некоторым, а не по всем. И большая ошибка Хрущева в том, что он не просто тихо признал этот факт и дал указания, где нужно развивать. Потому что Сталин же никогда не говорил, что мы отстали, мы не догоним никогда, и не ставил страну в позу вторичного, догоняющего. Что сделал Хрущев? Догнать и перегнать. То есть мы сзади, сзади. Ну, и это было, собственно говоря, сразу после смерти Сталина. Это изменение парадигмы мышления, это изменение, ну, вот, отношения к реальности, если хотите. Поэтому сегодня мы должны просто констатировать факт. Нам нужны технологии определенные. Их нужно просто потихонечку покупать, вытаскивать, государственную программу сделать. Но информационно не нужно это обыгрывать, чтобы воспитывать какое-то чувство собственной неполноценности. Нет, мы великая страна с великой историей, с огромным потенциалом, с великими учеными, с трудолюбивым народом. Мы все можем сделать. Ну, вот там нужны какие-то технологии. Их достают, развивают. Где-то частная инициатива помогает это сделать. Где-то государство участвует. Вот такой правильный подход. Так, смотрю за временем, дорогие друзья. Сегодня еще продолжаем работать с коллегами в городе Керчь, поэтому будут еще встречи. А сейчас я... Давайте пару последних вопросов и завершим. Так, так, так. Согласен. Я даже часто не просто смотрю видео. Так, это скорее эмоция, а не вопрос. Как считаете, с момента выхода книги «Национализация рубля» что-то изменилось в лучшую сторону в суверенитете России? И да, и нет. Ну, в книге «Национализация рубля», которую я написал в 2008 году, вышла она в 2009 году, я писал различные виды суверенитета. Книга с этого начинается. В военном суверенитете мы, безусловно, шагнули вперед. В экономическом суверенитете мы примерно остались на том же самом уровне, при том, что подтянули, например, так называемую продовольственную безопасность, но она часть экономического суверенитета. В культурном суверенитете, к сожалению, ничего хорошего с тех пор не произошло. Засилие англицизмов, засилие английских песен, английских танцев, английских надписей продолжается. Ну, дорогие друзья, мы, я думаю, что примерно на том же уровне с 2009 года сегодня и остаемся. И самое главное, не произошло у нас национализации элит. Вот это очень важно, потому что формулировка задачи и выполнение задачи – это две составляющие. Если элита мыслит категориями «жить в Лондоне», если элита мыслит категориями «вывести деньги в офшоры», то развитие страны просто не будет. А распоряжение главы государства они будут просто саботировать. Так, будете и в дальнейшем принимать участие в программах Соловьева и 60 минут? Безусловно. Буду принимать участие во всех площадках центрального телевидения, как говорится, центрального радио, программах блогеров, куда меня приглашают. Если есть для этого просто физическая возможность, обязательно приду, выскажу свою позицию, поделюсь своим мнением для того, чтобы участвовать в формировании общественного мнения. В этом вижу одну из главных задач общественной деятельности. Ну что, дорогие друзья, давайте на этом, может быть, и подведем определенный итог и, собственно говоря, закончим нашу сегодняшнюю трансляцию. До свидания. Всего доброго. Не болейте, пожалуйста.